Мы дошли до 37-й недельной главы Торы, которая называется «Шлах». «Шлах» – 37-я недельная глава. Она приходится на книгу «Числа», книгу «Бамидбар», главы 13, 14, 15, три главы в сегодняшней недельной главе Торы. Книга «Числа» 13:1-15:41. Сегодня я приглашаю вас прочитать и осмыслить первые 16 стихов 15 главы книги «Числа». Книга «Числа», книга «Бамидбар», 15 глава, первые 16 стихов. Первые 16 стихов. Читаем. Стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и, 3 стих, будете приносить жертву Господу”, и так далее. Глава начинается утверждением о том, что народ Израиля все-таки войдет в обетованную землю. И сказано так: когда вы войдете в землю вашего жительства. То есть, это будет стационарное пребывание. Это уже не в палатках, не в передвижных жилищах, а именно основательно, навсегда. Вот тогда сделайте то-то и то-то. Глава начинается напоминанием, что народ Израиля войдет в обетованную землю. Бог подтверждает это обетование. И это следует особенно отметить. Вот сам факт упоминания того, что Господь не просто говорит, нужно приносить вот то-то, так-то и так-то, а Он вначале делает утверждение, как бы мимоходом, как бы между прочим, как само собой разумеющееся, Он говорит, когда вы войдете, нужно сделать то-то и то-то. И мы начинаем понимать всю значимость этого выражения, только лишь вспомнив, что описано прямо перед тем. Итак, что описано в 14 главе книги «Числа»? О чем она? Ответ: восстание общества против Моисея и Аарона и против Господа по итогам экспедиции 12 соглядатаев. 12 соглядатаев вернулись и сказали: земля очень хороша, но... И дальше сказано, стали пускать худую молву. И в результате общество подняло вопль и сказало: хотим тут умереть, почему бы нам раньше не умереть? Поставим себе нового вождя и возвратимся назад в Египет. И вот дальше происходят страшные события. Они произносят страшные слова в отношении себя. Мы здесь все поумираем. Наши дети все здесь в пустыне умрут. То есть они отказываются от Божьего плана ввести их в обетованную землю и себе изрекают смерть. Принимают решение, избирают вождя, чтобы вернуться назад. И вот в 14 главе звучат такие Божьи слова. Давайте прочитаем для того, чтобы нарисовать картину, стихи с 28 по 35. 14 глава, книга «Числа», стихи с 28 по 35. «Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня в пустыне сей, все они погибнут и перемрут. И вот после того, как прозвучал Божий вердикт о том, что то поколение все вымрет, Бог дальше говорит следующее. Когда вы войдете в землю жительства вашего, которую я даю вам, то нужно будет сделать так-то и так-то. Теперь вот значимость этих слов становится гораздо более великой, правда? Господь все-таки подтверждает, что да, те, кто восстал против Него, да, те, кто бунтовал против Него, те, кто роптал против Него, да, они постигнут судьбу, которую сами себе назначили, своими устами себе нарекши пророчество. Но Господь все-таки не истребит весь народ, их дети войдут. Вот как об этом пишет комментарий Санчина. Повеление, определяющее обязанности народа в то время, когда он живет в стране Израиля, дается сразу же вслед за объявлением наказания, которое состоит в том, что сыны Израиля проведут 40 лет в пустыне. Это подтверждает твердое намерение Всевышнего привести еврейский народ в страну Израиля. Или еще один комментарий Женевской Библии пишет, несмотря на непокорность и ропот израильтян, Бог верен своему слову и готов дать им Ханаан, чтобы убедить в этом народ, Он дает наставление будущим поколениям сынов Израилевых. Итак, Бог дает гарантию. Он говорит, моя воля простирается далее 40-летнего путешествия в пустыне. И хотя вот то, что вам сейчас назначено, это и трагично, и страшно, тем не менее, этот период закончится, и вы придете туда, вы поселитесь, это будет земля вашего жительства, и там следует делать вот то-то и то-то. То есть мы видим, что на протяжении даже вот самых темных, мрачных лет истории путешествия из Египта в Ханаан, Бог сохранял надежду. Он обращал их взор не столько в прошлое, сколько они нагрешили, восставали против Него, сколько в будущее, в Ханаан. Вот туда нужно было смотреть, в ту сторону устремлять свои чаяния, в обетованную землю. Бог дает надежду на будущее. Именно вот в этом контексте подаются законы, которые мы изучаем с вами сегодня. Это первая очень важная мысль. Читаем далее. Книга «Числа», книга «Бамидбар», 15 глава, 3 стих. Числа 15:3. «И будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву заколаемую от волов и овец, во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу». Вот здесь рассказ о жертве всесожжения. Скажите, как она представлена? Каковы причины жертвы всесожжения по прочитанному тексту? Третьему стиху 15 главы. Говорит ли Всевышний, что когда вы придете в землю обетованную, то вы тогда должны принести жертву всесожжения? Нет. Он говорит, вы придете, и когда будете приносить, вот делать надо то-то и то-то. То есть, жертва всесожжения здесь представлена как следствие желания человека. Бог ее не предписывает. Он предписывает, что надо делать, когда ты ее приносишь. Но вот сама инициатива касательно принесения жертвы всесожжения, она исходит от человека. И в тексте так и сказано, что у нас говорится? Во исполнение обета. Что такое обет? Человек что-то Господу обещает, да? Это он инициирует, это его инициатива. Или сказано по усердию, не по требованию, да, а именно по желанию человека. Жертва всесожжения по своей природе такова, что Господь ее не предписывает. Он говорит, если кто захочет. И вот когда мы изучали с вами книгу «Левит», книгу «Ваикра», в первой главе так и сказано, если какая душа захочет принести Господу жертву всесожжения, то если из крупного рогатого скота вот так-то, если из мелкого так-то, если из птиц так-то. Это добровольная жертва. И это очень важно отметить. Человек сам решал, принести или не принести. Войти ли с Господом в особые взаимоотношения или не войти. И если мы помним, что жертва всесожжения в первую очередь означала заключение завета, это ее главный смысл, есть некоторые иные. Есть смысл обновления завета, например, да, или поддержания завета. Вот как, скажем, были жертвы всесожжения утром и вечером. То это приобретает особую значимость. То есть инициатива касательно заключения завета находится в чьих руках? Бог предлагает, естественно. Он предлагает себя, свою любовь, свою охрану, свою защиту и свои законы. Но человек, если захочет, вот это очень важно, если захочет, когда вы придете и будете приносить, то делать надо вот так-то и так-то. То есть перед нами указание добровольного, непринудительного характера жертвы всесожжения, жертвы, которая заключает или же обновляет завет с Господом. Вот как об этом пишет известный комментарий Торы Раши. Это не является повелением, то есть, когда придете, принесите огнепалимую жертву. Но следует понимать так, когда придете туда и пожелаете принести огнепалимую жертву Господу, то, следовательно, надо делать так. Во-первых, таким образом, жертва всесожжения приносится по желанию человека, она им лично инициируема. А когда человек уже в завете с Богом, то тогда есть особые праздничные времена, особые праздничные дни, где были предписаны уже не личного, а общественного характера жертвы всесожжения. Вот как об этом говорит текст. Давайте снова возвращаемся к третьему стиху. Сказано, во исполнение обета, вторая половина третьего стиха, или по усердию, или в праздники ваши. То есть праздники – это особое время, когда приносились дополнительные жертвы всесожжения. Если вернуться вновь к Раши, то он пишет так в своем комментарии. «Или когда приносить будете огнепалимые жертвы в качестве обязательных праздничных жертв, то есть жертвоприношений, которые я вменил вам в обязанность совершать в праздник». Итак, все, что касается взаимоотношений с Богом, сам факт вступления в завет или же обновления в завет – это дело добровольное, человек принимает решение. А когда он уже находится в завете, то есть определенные предписания, которые он принимает заранее, заранее ознакомившись. Помните, Моше прочитал вслух все законы из книги закона, и народ сказал, все, что Господь сказал, исполним. Уже находясь в завете, человек уже должен приносить некоторые жертвы, но опять не сам он лично, а жертвуя соответствующие суммы на святилище, потому что от всего народа, помимо личных жертв, приносились также и общественные. На каждый праздник это делалось на общественные средства. Итак, вот это начало описания законов о принесении жертв. И они отличаются от тех, что даны в книге Левит в первых нескольких главах, тем, что добавляют важную деталь касательно сопутствующих действий со стороны человека во время жертвоприношения жертвы всесожжения. И вот мы сейчас к этому и переходим. Книга Числа, 15 глава, стихи прочитаем 4, 5 и 11 и 12. Книга Бамидбар, 15 глава, стихи 4, 5, 11 и 12. «Тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертую частью гина елея. И вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца». Стихи 11 и 12. «Так делай при каждом приношении вола и овна, и агнца, и овец, или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их». Итак, если хочешь принести жертву всесожжения, то вот виды жертв, и при каждой из них в соответствующей пропорции приносится еще три вида приношения. Первое – это хлеб, да? Так написано. Приношение от хлеба. Дальше второе – это елей. И третье – вино. То есть и хлеб, и елей, и вино – все это располагалось вместе с жертвой всесожжения на жертвенник, и все сжигалось. Жертва сама, хлеб, елей и вино. Четыре элемента жертвоприношения. И вот мы опускаем несколько стихов, которые говорят о том, если жертва будет из быков, из тельцов, то тогда объем хлебного, елейного и винного приношения должен быть такой. Если это агнец, то, соответственно, меньше. То есть там дана пропорция. И общее правило такое. Комментарий Санчина говорит: общим правилом для всех жертвоприношений является увеличение объема сопровождающей жертвы. Чем больше приносимое в жертву животное, тем больше сопровождающая жертва. Итак, то есть была пропорция. Животное мелкое – меньше, крупнее – больше, крупнее – еще больше. И вот теперь давайте посмотрим чуть пристальнее на природу вот этого хлебного и также винного приношения, которое сжигалось вместе с огнепалимой жертвой или жертвой всесожжения, жертвой ола, дословно возносимой, потому что она в дыме вся возносилась вверх, исчезала. Об этом мы уже знаем с вами, ибо в книге Левит во второй главе мы читали в стихах 11 и 12 следующее. Книга Ваикра, вторая глава, стихи 11 и 12. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков, приносите их Господу», то есть квасное и мед, «а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание». Было такое понятие, как приношение начатков. От дерева любого, от плода любого, от урожая любого, от меда и так далее. Вот, и если оно было квасным, то есть броженным или перебродившим, то его можно было приносить в Господу, и оно использовалось священниками, там, в пищу там, и прочее, прочее. Но если оно предназначалось в качестве сопроводительных элементов жертвы всесожжения, то здесь были ограничения. Итак, в отношении хлеба какое должно быть ограничение? Не должно быть квасного. И в оригинале слово «квасное» – это «хамец». Известное, да? Большинство из вас известно слово «хамец». Что это такое? Здесь, конечно, мнения могут разниться в зависимости от того, берете ли вы за основу сравнительный анализ значения этого слова в Торе и в Библии в целом, или же вы берете иудейскую традицию. Причем также зависит многое от того, какую иудейскую традицию вы берете. То есть в некоторых направлениях есть 5 запрещенных злаков. И считается, что если из этих вот злаков перед нами что-то перебродившее, значит, это хамец. Если из других, значит, это не хамец. В других направлениях, в других общинах говорят, число злаков должно быть больше и так далее. Вот. Но нам с вами довольно легко в этом разобраться. Потому что смотрите, какая картина. Сказано, я возвращаю вас к 11 стиху 2 главы книги Левит, книги Ваикра. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного», в оригинале «хамец», «ибо», что значит «ибо»? Объяснение идет. «Ибо». И в качестве объяснения, «ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Ну, это все равно, что сказать, ну, допустим, «не приносите сегодня торт на мой день рождения». «Ибо торт приносить нельзя». Скажите, насколько объяснение логично? То есть, еще раз, «не приносите квасного, ибо квасного нельзя». Странно звучит, правда? В подлиннике разные слова. Первое «квасное» – это «хамец», второе «квасное» – это «сеор». Разные слова. Если «хамец» еще можно как-то интерпретировать как какая-то часть закваски, только, скажем, связанная с хлебобулочными изделиями, то «сеор» – это любое брожение в любом веществе, в любом контексте. То есть любое перебродившее или любое, что бродит, любое, что квасится. Капуста, кефир, вот, брашка и так далее, и так далее. То есть в качестве объяснения, почему нельзя хамец, дается слово более широкого значения. Потому что ничего нельзя брожённого. Потому дрожжевое тесто нельзя, потому дрожжевой хлеб нельзя, потому что в принципе ничего, что является продуктом брожения или что бродит, нельзя. То есть вот эти два слова в оригинале, они объясняют, почему и мед нельзя тоже. Потому что, видите, сказано, ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господа. То есть то, что возлагается на жертвенник, оно никогда не должно быть продуктом брожения, оно никогда не должно быть броженным. А причем здесь мед, да? Причем здесь мед? Давайте посмотрим на слово мед. Слово мед, я читаю по комментарию Владимира Когана, он пишет, это слово дваш в оригинале, в древнееврейском дваш. Дваш, то есть мед в Торе, обычно означает сок фиников. Слово дваш означает сок фиников. В Эрец-Исраэль росли такие финики, что сок сочился из них сам. В Талмуде, пишет автор, рассказывается история про одного из мудрецов, который из Вавилона пришел в Эрец-Исраэль, в землю Израиля. Он увидел коз, пасущихся под финиковой пальмой. Козы были тучными, и из их вымени молоко капало на землю и смешивалось с соком, капавшим с фиников. И мудрец воскликнул: «Верно, это и есть земля, текущая молоком и медом». Слово «мед» обозначает именно продукт, сделанный из фиников, финиковой пальмы. И вот еще один комментарий, как его именно производили, как его получали. Комментарий Гюнтера Плаута, раввина Гюнтера Плаута. Он пишет: «Обычно в Библии слово «дваш» обозначает мед, мед в кавычках, естественно, изготовленный из, внимание, перебродивших давленных фиников. Разведение пчел пришло в страну Израиля относительно недавно». Итак, почему мед нельзя сожигать? Потому что это продукт брожения. То есть, может быть, на этот момент он уже не бродит, он уже перебродил. Но поскольку это результат брожения, поскольку это продукт брожения, его нельзя сожигать на жертвенник. Соответственно, смотрите, нельзя хлебные, то есть мучные изделия, нельзя мед, как результат брожения. потому что никакого саура, ничего брожённого или перебродившего на жертвеннике нельзя. Соответственно, что мы скажем о вине? Что такое вино? Это то же самое, что результат брожения финиковых ягод, только тут ягоды другие. В оригинале яен, то есть продукт винограда. Яблоки ли перебродили, финики ли перебродили, виноград ли перебродил. То есть, хотя могут действовать разные ферменты, и виноделы могут нам чуть больше об этом рассказать, но суть одна. Это продукт, это результат брожения. И сказано, даже и соли еще нужно посыпать на жертву сверху. Почему? Что делает соль? Она как раз предохраняет от брожения, она сохраняет, она сберегает от порчи. То есть и мясо не должно было быть испорченным. Ничего, что связано с закваской, с квашеным, с перебродившим, не должно было использоваться на жертвеннике. Итак, сегодня мы изучаем первые 16 стихов 15 главы книги Числа, книги Бамидбар. Мы находим, что Господь указал, чем сопровождаться должна была жертва всесожжения, жертва заключения и обновления завета. Это что? Хлеб, елей и виноградный сок. Да. И хлеб пресный или же уже выпеченный, там есть разные, сказано, либо на сковороде, либо это испечено, но в любом случае это всегда пресное. Ну, елей, он, так сказать, брожению не подлежит. И, соответственно, виноградный сок, или же это будет продукт сока финиковой пальмы или чего-либо иного. Все это должно быть чистым, не должно быть результатом или продуктом брожения. Ну и, наконец, очень важный момент. 15 глава книги Числа, стихи с 13 по 16. Числа 15 глава, с 13 по 16. «Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши. Что вы, то и пришелец да будет перед Господом. Закон один, и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». Универсальность этих законов. Универсальность. Комментарий Санчины пишет: «Это положение является еще одним проявлением закона Торы, в соответствии с которым евреи по рождению и геры равны во всем». Итак, туземец, то есть живущий на этой земле, или же пришелец, который вот входит в завет с Господом, он должен поступать в соответствии с этим законом. И вот прошли века, и пришло время первого века нашей эры. Давайте посмотрим, как в контексте новозаветной эпохи, когда прообразы Торы нашли свое исполнение, как вот теперь сопровождающие элементы жертвы реализовываются в опыте новозаветного служения. Итак, я хочу на примере пасхальной трапезы это продемонстрировать, ибо пасхальная трапеза – это жертва. Сказано «закалите Пасху», да? То есть Пасха – это жертвенное животное, это жертва. И вот посмотрим вначале на состав. Из чего состоит пасхальная трапеза? Первое послание Коринфянам, 5 глава, стихи 7 и 8. 1 Коринфянам, 5 глава, 7 и 8. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Итак, чего нету? Уже нету самого жертвенного животного. Да? То есть, само животное, оно теперь не приносится в жертву, и, как мы часто напоминаем, и не может быть принесено, потому что храма нет, а вне храма нельзя приносить, согласно же законам Торы. Но здесь в силу иных причин сказано: «Пасха наша, Христос заклан за нас, Агнец Божий заклан». Потому в новозаветном служении приношение животных не сохранилось. Но, тем не менее, призыв дальше звучит такой, 8 стих. «Посему станем праздновать». Так что будем делать? Будем праздновать. «Станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Здесь сразу же двойной смысл изрекается. И опресники, которые остаются, пресный, неброженный хлеб, и их значение – святость, чистота, победа над грехом и так далее. Будем праздновать с опресноками, которые означают отсутствие порока и лукавства. Итак, обратите внимание, что остается? Хлеб остается. Хлеб какой? Пресный. Без этого хамеца, без закваски. Ибо закваска – это символ греха. Так? Дальше, что еще остается? Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 27 по 29. Матфея, 26 глава, с 27 по 29. «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставлении грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Итак, вино остается и заповедано на новозаветную эпоху. Вот здесь очень интересно задать вам вопрос. Если у вас Библия открыта на этом месте, да, скажите в 29 стихе, как выглядит слово «вино» у вас в синодальном переводе? 29 стих 26 главы Евангелия от Матфея. Ответ? Оно набрано курсивом. Да? То есть слово «вино» отсутствует в оригинале, в оригинальном тексте. А фраза, которая используется здесь, такая: «от плода виноградного». То есть, если еще можно спорить в отношении значения слова «ойнос», которое используется в некоторых иных местах Священного Писания и которое может означать и перебродивший виноградный сок, и только что собранный, да, как, например, молодое вино, то вот здесь, дабы ни у кого не было искушения, ни в одном из Евангелий в оригинале слово «ойнос» даже не используется. То есть, иными словами, сама возможность разговора об алкогольном напитке, о перебродившем напитке, исключается напрочь. То есть, евангельский текст ни в синодальном переводе, вот здесь прочитанном, ни в оригинале, он не дает варианта думать о том, что в верхней горнице, когда Иешуа учреждал вот то, что сегодня называют вечери Господни и так далее, или новозаветный Пасха, как ее называют другие, что там присутствовало броженое вино или алкоголесодержащее вино. Этого не могло быть. Почему? Потому что оно было запрещено в служении Господу. В контексте богослужения вино никогда не использовалось. Четкий запрет Торы. Итак, слово «вино» курсивом, в подлиннике оно отсутствует, и речь идет именно от плода виноградного. Что от плода получается? То есть первый этап – сок. Да, здесь иного варианта невозможно, потому что любой саор был запрещен. Так, еще один очень важный момент – то есть у нас что мы видим? Остается хлеб пресный, остается вино неброженное. И что касается елея, то он используется при изготовлении этих пресных хлебов. То есть в самой Торе сказано, что манна, она была вкусом, как лепешка с елеем, в одном месте сказано. В другом месте сказано, как лепешка с медом. Вот это, хотя это отдельная тема, тоже интересно, но указано, что при изготовлении, при выпечке хлеба пресного используется елей. Вот, хлеб, елей и вино остается. Очень интересно также отметить вот здесь, в 29 стихе, устремленность в будущее, как в нашем отрывочке, который мы изучаем сегодня в нашей недельной главе Торы. 26 глава Матфея, 29 стих говорит: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино», слово отсутствует, «в царстве Отца моего». Обратите внимание, что говоря именно вот об этом элементе, который сопровождает особое служение, воспоминания в данном случае, устремленность идет куда? В царство Отца. Вот точно так же, как Израиль, когда услышал это грозное слово от Господа, что 40 лет им гибнуть здесь, в пустыне, но, тем не менее, придет время, и они поселятся, окончательно обоснуются, основательно заживут в земле Израиля. То есть, вот эта устремленность вперед в контексте описания жертвы и сопровождающих ее элементов. Точно так же и здесь, в описании пасхальной трапезы, в учреждении Иешуа, есть указание на будущее. На будущее говорится о Царстве Божьем. Или же потом, когда уже цитируется этот отрывочек или это событие, то в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, 26 стихе, читаем 1 Коринфянам 11:26: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, ибо агнец заклан». Но дальше сказано: «Доколе он придет». Агнец вернется. Агнец возвратится. Потому вот всякий раз, когда происходит вот это празднование, всегда устремленность именно в будущее, на Царствие Божье, на возвращение Иешуа назад. И последний элемент – универсальность. Универсальность. Любой мог в эпоху Ветхого Завета, кто только пожелал, стать частью народа Божия и вступить в завет с Господом, и приобщиться к благословениям завета. И точно так же мы читаем в первой главе Евангелия от Иоанна, в 29 стихе, Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иешуа и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех не только Израиля, да, который берет на себя грех мира». И этот же апостол напишет в первом послании своем, во второй главе, во втором стихе: «Он есть умилостивление за грехи наши, но не только за наши, но и за грехи всего мира». Эта жертва универсальна. Любой, кто желает спасения и благословений и завета с Господом, он может приобщиться. Итак, Тора содержит Евангелие, Евангелие содержит Тору. Агнец остается, и все сопровождающие элементы остаются. Разница в том, что животные жертвы теперь уже не нужны. Ибо вот Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Аминь.